«Так что я никакой не развратник», — заключил он. «Просто я темпераментный мужчина, а не какой-нибудь слабосильный импотент». Он допил спиртное, забрал папки и, не простившись, ушел, скрипя паркетом и насвистывая, странно сутулясь, похоже, неожиданно, не то на паука, не то на первобытного человека. Перец беспомощно смотрел ему вслед, когда Алевтина сказала: «Дайте мне руку, Перчик». Она присела на верхней ступеньке, опустила руки ему на плечи и, тихонько взвизгнув, спрыгнула вниз. Он поймал ее подмышки и опустил на пол, и некоторое время они стояли близко друг к другу, лицом к лицу. Она держала руки у него на плечах, а он держал ее подмышками. «Меня из гостиницы выгнали», — сказал он. «Я знаю», — сказала она. «Пойдемте ко мне, хотите?» Она была добрая и теплая, и смотрела ему в глаза спокойно, хотя и без особой уверенности. Глядя на нее, можно было представить себе много добрых, теплых и сладких картин, и Перец жадно проглядел все эти картины одну за другой и попытался представить самого себя рядом с нею, но вдруг почувствовал, что это не получается. Вместо себя он видел Тузика, красивого, наглого, точного в движениях и пахнущего ногами. «Да нет, спасибо», — сказал он и отнял от нее руки. «Я уж как-нибудь так». Она сейчас же повернулась и принялась собирать остатки еды на газетный лист. «А зачем же так?» — спросила она. «Я вам могу на диване постелить, до утра поспите, а утром найдем вам комнату. Нельзя же каждую ночь сидеть в библиотеке». «Спасибо», — сказал Перец, — «только завтра я уезжаю». Она изумленно оглянулась на него. «Уезжаете? В лес? Нет, домой». «Домой?» Она медленно заворачивала еду в газету. «Но ведь вы же все время хотели попасть в лес. Я сама слышала». «Да видите ли, я хотел, но меня туда не пускают. Не знаю даже почему. А в управлении мне делать нечего. Вот я и договорился. Тузик меня завтра отвезет. Сейчас уже 3 часа. Пойду в гараж, заберусь в Тузиков грузовик и подожду там до утра». «Значит, будем прощаться? А то, может, пойдемте все-таки?» «Спасибо, но я лучше в машине. Проспать боюсь». Они вышли на улицу и рука об руку пошли к гаражу. «Значит, вам не понравилось, что Тузик рассказывал?» — спросила она. «Нет», — сказал Перец, — «совсем не понравилось. Не люблю, когда об этом рассказывают. Зачем? Стыдно как-то. И за него стыдно, и за вас стыдно, и за себя. Слишком бессмысленно все это, как от большой скуки». «Чаще всего это и бывает от большой скуки», — сказала Алевтина. «А за меня вы не стыдитесь, я к этому равнодушна. Мне это совершенно безразлично. Ну вот, вам сюда. Поцелуйте меня на прощание». Перец поцеловал ее, ощущая какое-то смутное сожаление. «Спасибо», — сказала она, повернулась и быстро пошла в другую сторону. Потом он вошел в гараж, освещенный синими лампочками, перешагнул через храпевшего на вытащенном автомобильном сиденье охранника, нашел Тузика в грузовик и забрался в кабину. Здесь пахло резиной, бензином, пылью. На ветровом стекле, растопырившись, покачивался Микки Маус. «Хорошо», — подумал Перец, — «уютно. Надо было сразу сюда идти». Вокруг стояли молчаливые машины, темные и пустые. Громко храпел охранник, машины спали, охранник спал, и спало все управление. И Алевтина раздевалась перед зеркалом в своей комнате рядом с расстеленной кроватью, большой, двуспальной, мягкой, жаркой. Нет, об этом не надо, потому что днем мешают болтовня, стук Мерседеса, весь деловой бессмысленный хаос. А сейчас нет ни искоренения, ни проникновения, ни охраны, ни прочих зловещих глупостей, а есть сонный мир над обрывом, призрачный, как все сонные миры, невидимый и неслышный, и нисколько не более реальный, чем лес. Лес сейчас даже более реален. Лес ведь никогда не спит».